русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь Русью пахнет. Дышите глубже.
14.05 в Москве. Это программа «Русский дух». Сегодня суббота, 13 декабря. У микрофона Айсель Гериханова. Всем доброго дня. И сегодня у нас в гостях Наталья Поклонникова, хранитель музея Коломенска, историк народного промысла. Пока за окном метели, зима в самом разгаре, мы будем говорить о русских валенках. Наталья, вот в представлении иностранцев эта обувь, так же, наверное, как и с шапкой-ушанкой, очень четко увязана с Россией. Многие пытаются туристы, в том числе, увезти с собой вот русские валенки. Мы их помним, наверное, еще по нашему советскому детству, потому что маленькие дети носили валенки. Сейчас как-то, наверное, вот валенки вот в том первозданном виде ушли далеко-далеко, ну, на какой-то там третий-четвертый план. Вот все-таки русские валенки, что значит для нашей истории?
Наверное, следует начать. Здравствуйте, прежде всего, дорогие слушатели. Наверное, следует, конечно, сказать, начать с того, что мы понимаем под словом «валенки». Валенки, как таковые, вот именно детские, которые мы представляем себе 80-е, 70-е годы, это бесшовный сапог, войлочный бесшовный сапог, потому что все остальное — это будут все-таки модификации, которые можно назвать, ну, как угодно. В разных местах они называются по-разному. Пимы, чуни, коты. Ну, кто как привык, тот так и называл, потому что Россия большая, и название, соответственно, в зависимости от того, что в этой местности носили. И когда, допустим, пимы и коты первоначально, они же были меховые или кожаные, да, и появился войлок, стали делать войлочные валенки, уже бесшовные, но название сохранилось. Итак, еще раз хочу сделать акцент. Валенки — это прежде всего бесшовный, длинный вот такой вот сапог войлочный.
То есть вот те валенки, которые сейчас продают, дизайнерские валенки с подошвой, соответственно, резиновые, это уже не...
Если на них нет шва, а просто прирезиненная подошва, которая делается с помощью вулканизации, то, в принципе, их назвать валенками можно. Все остальное — это все-таки модификация. И не совсем можно назвать валенками, это, скорее всего, войлочная или фетровая обувь.
Угу. А все-таки когда, можно говорить, вот те самые валенки бесшовные появились в России? Потому что сначала их упоминают в исторических романах, да, повествующих там о временах Дмитрия Донского, Семён Гордый, у Дмитрия Балашова. Или Петр I, да, это Петр I у Алексея Толстого. Но, насколько понимаю, в действительности все-таки вот при Петре I, тем более при Дмитрии Донском, вот тех самых валенок еще не было.
Не было. Дело в том, что вообще историки отмечают как бы две даты. Да? Это либо конец XVIII века, либо начало XIX. До этого существовали так называемые валенцы. Это из войлока, из достаточно плотного, раскроенные и сшитые, собственно говоря, то есть они не без шва были. Бесшовные валенки появились или конец XVIII, или начало XIX века. Точной даты не существует. Большинство историков сходится во мнении, что это Нижегородская губерния, ну, нынешняя Нижегородская область, а это Семеновский уезд или Балахнинский.
То есть они там появились где в первую очередь? В деревне? Или все-таки валенки стали прерогативы для там купеческого класса, для чуть более высшего, для какого-то правящего круга? То есть с чего начали валенки, с каких слоев населения свой путь?
Здесь сразу как бы открывается несколько, да, тем для обсуждения. Давайте тогда сначала разберем такой момент. Итак, 18-й, начало 19 века появляются валенки. Производство само по себе прошло как бы 4 этапа, чтобы, ну, было понятно, как менялась ценовая политика и кто, соответственно, мог это уже приобрести. Итак, первый этап — валенки делали на дому. Конечно же, это было предназначена прежде всего для сельского населения, которое в это время было лапотное. И, сами понимаете, лапти для наших условий или что-то другое не подходит. Валенки как нельзя лучше подходят для России. Итак, валенки валяли сначала крестьяне у себя дома. Потом, так как это начало использоваться большим спросом, начинается расширяться производство, но крестьяне были привязаны в то время к земле, то есть главная кормилица для них являлась земля, которую они должны были обрабатывать, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Поэтому валяние валенок превращается в отхожий промысел. Когда на зиму крестьяне отходят, валяют где-то на стороне валенки и к весне возвращаются обратно. Здесь вступают в игру, так скажем, скупщики, которые начинают активно скупать валенки и заниматься их распространением. И последний этап — это когда уже появляется машинное производство, и, собственно говоря, валенки уже переходят на новый уровень, их валяют на фабриках. То есть... Что происходит, собственно говоря, и до сих пор. Есть, конечно, ручное производство, но оно уже не такое большое. Валенки ручные, конечно же, стоят очень дорого, потому что весь процесс от и до должен пройти... большой промежуток времени, и просто даже закупить шерсть — это очень недешевое удовольствие. Соответственно, и на выходе валенок будет дорогой. Вот.
Слушатели нам присылают уже свои сообщения на смс-портал, поэтому объявлю тоже координаты для других слушателей, кто только присоединился к нам. Телефон 7373948 для того, чтобы позвонить и задать свой вопрос Наталье Поклонниковой, хранителю музея Коломенской, историку народного промысла, с которым мы сегодня обсуждаем русские валенки, их историю и традицию в русской культуре. И на смс-портал +7 925 48 948 тоже присылайте свои смс. Также у нас есть сайт «Говорит Москва», сообщение в прямой эфир, пишите, тоже читаем. И лента Твиттера «Собака говорит МСК». И вот нам пишет 014-й, а их на какую-то другую обувь носили валенки или надевали просто вот на носки, на какие-то там, на какую-то такую одежду?
Вообще, сведений, почему, собственно говоря, когда заходит речь о любой материальной культуре, что-то с ней связанное, да, бытовые предметы в первую очередь, о них сведений достаточно мало, потому что даже сейчас, может быть, нам с вами что-то надо запомнить и передать потомкам. Но для нас это кажется настолько естественным, мы не обращаем на это внимания. Понятно, что в то время не было носок, например, да, или что-то такого. Но
может быть, это были портянки какие-нибудь, да?
Возможно, но носили в первую очередь скорее на голую ногу, потому что шерсть, как раз ее свойство и в том, что, касаясь голого тела, шерстяная нитка раздражает его, как бы, и за счет этого дает больше эффект тепла, сосуды там расширяются. Это... Ну, не мое личное мнение, это как раз мнение медиков. Вот, поэтому даже вот те, кто страдают ревматизмом, еще чем-то, им рекомендуют носить именно на голую ногу. Вот. Ну, конечно, допустим, я знаю, что в Великую Отечественную войну, например, носили, понятно, не на голую ногу. Это с течением времени там все менялось.
А и все-таки, если говорить о валенках как о символе русской культуры, можно ли говорить действительно вот абсолютно четко, что это только русское изобретение? Или все-таки у других народностей тоже были свои валенки, они тоже валяли подобную обувь? То есть откуда к нам пришла эта традиция?
Считается, что пришла, конечно, от тюркских народов из Азии. Валяли они уже очень давно. Вспомним даже та же Монголия, да, допустим, юрты и все прочее. И в пазырлыкских курганах на Алтае тоже встречаются войлочные изделия. Но именно, еще раз повторюсь, достижение русских вот в валяльном производстве там, это бесшовный вот этот длинный сапог. Потому что все-таки, когда обувь со швом, она не так долго носится, она имеет совершенно другой вид и совершенно другой эффект, так скажем. Потому что валенки, хорошо сделанные, с нужной толщиной, с нужной обработкой, они могут прослужить от 2 до 10 лет.
То есть вот эти вот бесшовные валенки,
да,
от 2 до 10 лет. А просто
если в них, конечно, просто ходить.
Просто в разное время в литературных произведениях, даже в учебниках истории, встречается упоминание о том, что валенки вообще могли передаваться из поколения в поколение, что у крестьян считалось это очень дорогой обувью, и там могли по несколько человек в семье носить эти валенки.
Да, это валенки должны быть, так скажем, праздничные. Не будничные валенки, обычные из черной или серой шерсти, а из белой шерсти с вышивкой, может быть, даже бисером. Да, такие валенки стоили очень дорого и действительно передавались из поколения в поколение. То есть, как и сейчас, есть парадно-выходная одежда, есть повседневная.
Можно было по валенкам понять, вот какому конкретному слою населения принадлежит тот или иной человек, там это более зажиточный крестьянин или нет, или это там купец уже? То есть какая-то градация валенок была. Вот вы сказали, были парадные — это белые, там, а черные — это будничные. А вот если говорить вот об этом формате?
В теории можно. Потому что, например, если черные валенки, они были дешевле, их легче было подкрасить, подкрашивали сандалом, да, серые там подкрашивали, бывают даже такие рыжеватого цвета, их тоже там подкрашивали. Самые дорогие белые валенки, у кого белые валенки, нарядные, да, они дороже. Купцы практически не ходили в валенках. Мещане в основном и более низкое. Вот, ну, тоже зависит от времени, о каком мы будем говорить. Если, например, это будет 1880 год, то один из тех, кто переписывал промыслы, в это время переписывают промыслы, ходят от государства чиновники и пишут, что происходит на промыслах. Так вот, некий Карпов в Нижегородской губернии как раз пишет о том, что сейчас мода так меняется, что скоро и крестьяне-то перестанут ходить в валенках. Вот, и он надеется, что произойдет это не скоро. Действительно, крестьяне не скоро сняли после этого валенки, да, но уже в 1880 году
уже были опасения,
уже были опасения, да, потому что город весь уже был в сапогах.
И вот мы возвращаемся снова к теме, с которой начинали, что, да, были упоминания, что якобы и при Петре Первом обувь подобная валенкам была. И вот сохранились воспоминания, например, исторические мемуары, да, когда указывали на то, что Петр Первый, просыпаясь там с утра после каких-то пирушек, любил, как раз-таки просил принести ему обувь, сшитую из войлока, и что Екатерина тоже вторая любила их носить. Это действительно так? Вообще, есть ли какие-то данные о том, что те или иные представители государства любили носить валенки, как какие-то особые предпочтения,
ну, кроме вот этих двух случаев, которых вы сказали сейчас, и которые очень распространены в интернете, именно эти два слуха, к сожалению, подтвердить полностью их невозможно.
То есть это из разряда таких исторических мифов, да?
Скорее, да.
И такой еще вопрос. Вот все-таки, если говорить о каких-то там фольклорных, да, традициях, связанных с русскими валенками, вот откуда эта поговорка «прост как валенок»? Что это, настолько простой процесс создания этих валенков? Сколько на это уходит времени и трудозатрат?
Процесс это, наоборот, очень трудоемкий. Здесь можно разговаривать об этом долго, и очень тяжело это представить именно по радио, потому что легче это увидеть наглядно. Процесс в общей сложности вот на сегодняшний день, если брать любую фабрику, то он занимает от начала и до конца, с учетом, что шерсть уже чистая, не менее 5 дней, 45 переходов от одной операции к другой, и где-то используются рабочие в общей сложности 20 специальностей. Вот можно ли сказать, что валенок очень простой после этого? Скорее нет.
Есть сейчас у нас производства, которые сохранили вот те самые традиции, которые, ну, вот, испокон веков передавались при валянии валенок?
Вот чем отличается, допустим, ручная валка от машинной? Ручная, если от начала и до конца, да, сначала очищают шерсть. При ручном разделывании шерсть очищают с помощью лучка. На лук натягивают бараньи жилы. И с помощью, это называется струна, и на эту струну кидают, собственно говоря, шерсть. Струна вибрирует, и шерсть уже разбитая падает на специальную решетку, мимо которой прилетает вся грязь, и остается чистая шерсть. Процесс очень длительный. Потом идет смешивание еще раз этой шерсти. На фабрике это выполняет, соответственно, всю машину. Далее идет процесс валки колпака, так называемого, из которого будет впоследствии сделан валенок. На фабрике это выполняют тоже вручную. Единственное, голенище может быть намотано на специальный крутящийся станок, но от этого, собственно говоря, ничего не меняется. Самое единственное, что отличает вот действительно серьезно ручную валку от машины, это сама стирка валенка. На фабрике это выполняется в специальных барабанах, которые бьют по валенкам, и они таким образом усаживаются, стираются. Стиральщик выполняет, или катальщик, пимокат, выполняет это вручную, собственно говоря. Свойства из-за этого валенка не меняются, если не добавляют кислоту. А кислоту начали добавлять с начала 20 века, когда обнаружили, что при добавке кислоты, медного купороса, например, валка убыстряется.
То есть сейчас, получается, полностью автоматизирован процесс
только создания валенок? Только два момента. Это чесальная машина и стиральная. Все, все остальные этапы, я напомню, 45 переходов, выполняются вручную.
Нам на смс-портал присылай свои сообщения, напоминаю, номер для того, чтобы сообщить нам о чем-то или задать вопрос. Это +7 925 48 948. И 497-й сообщает: у меня прадедушка после войны был директором вального производства в деревне Щебанцево. Одна пара белых валенок до сих пор жива. В детстве папа носил, я носил, мой сын тоже носил. Теперь ждут внуков эти валенки. Действительно, можно вот так вот на протяжении нескольких поколений сохранить одни
особенно
валенки?
Особенно детские. Можно.
А почему? А детские, потому что носятся просто короткий период.
Короткий
какой-то
период времени, во-первых. Во-вторых, у них ножка полегче. Бегают они только в хороших условиях. Вот, далеко не ходят много. Конечно, передаются из поколения в поколение.
Напоминаю, телефон для того, чтобы связаться с нами, 7373948, а также сообщение в прямой эфир, сайт «Говорит Москва», и, соответственно, пишем на сайт «Собака говорит Москва», в Твиттер, простите, «Собака говорит МСК». А скажите, как-то зафиксировали историки или какие-то эксперты, в какой момент вот мода на валенки стала уходить и почему? То есть это же до сих пор удобно в деревнях. Холода у нас тоже все еще актуальны. И, по-моему, теплее валенок, ну, по сути, до сих пор еще ничего нет.
Но именно, вы правильно сказали, урбанизация нас подвела, так скажем. Потому что в городе ходить в валенках, ну, практически невозможно. Даже если, допустим, вчера еще было похоже что-то в Москве на зиму, сегодня уже все влажное, мокрое, в таких условиях в валенках даже в калошах не пойдешь, потому что даже в калошах они промокают, к сожалению.
Я присоединяю к наших слушателей. Алло, здравствуйте. Простите, оборвалась, видимо, линия. По телефону 7373948. Дозванивайтесь до нас, мы сейчас перегрузим телефонную машину. И присылайте нам сообщение по телефону +7 925 48 948. И напоминаю, что у нас в гостях хранитель музея Коломенское, историк народного промысла.
Полонникова, моя фамилия.
Да, Наталья Полонникова, да, простите, Полонникова. Вы можете задавать свои вопросы. Вы говорите о том, что урбанизация, да, по сути, погубила валенки. Но до сих пор же у нас все еще есть деревни, есть люди, которые живут в этих деревнях. И там люди ходят в валенках все еще или нет?
Ходят, конечно, но и, собственно говоря, валенок, так скажем, он не потерял, в общем-то, своей актуальности, просто перешел в новую фазу, да? Как мы с вами уже говорили, что валенки сейчас есть, да, даже если вы откроете практически любой интернет-магазин, торгующий обувью, там будет раздел «Валенки». Правда, опять, они будут не в классическом варианте, а ну, в несколько ином, то, что сейчас уже в более расширенно рассматривают эти валенки. Ну и, конечно же, в какой-то период времени новую жизнь валенкам дали 2000-е годы. Потому что Карл Лагерфельд показал валенки в своей коллекции. После этого в Москве прошли ряд фестивалей и выставок, посвященных дизайнерскому валенку. И как бы валенок вот обрел вторую жизнь свою. И сейчас достаточно модно некоторые в расписных, в расшитых валенках, в валенках с мехом можно встретить. Валенки на заказ принимает даже практически любая фабрика, которая есть. А, корпоративные валенки существуют, даже такое.
То есть можно сказать, что валенки возвращаются просто потому, что это снова стало модно.
Да.
И такой вопрос. Я уже говорила, что вот просто как валенок, да, откуда это может быть? Есть также Ваньку валяет, да, еще какие-то поговорки, которые сформировались вокруг производства валенок. А вот вы можете назвать какой-то там культурный пласт, и, может быть, привести еще свои примеры, которые сформировали там русский фольклор, да, возможно, вошли в сказки, в песни, во что-то еще. То есть вот как-то повлияли на культурную жизнь русского народа?
Ну, конечно, песни все знают. Валенки-валенки не подшиты, старенькие. Про валенки достаточно много стихов. Вот. Если кто-то интересуется валенками, то я бы рекомендовала, наверное, одну единственную книжку, в которой, собственно говоря, тоже описано и то, о чем вы сказали. Есть статья и по этому поводу. Книжка называется «Русские валенки». Вышла она в 2009 году. Посвящена, собственно говоря, музею «Русские валенки», который находится на втором Кожевническом в городе Москве. Вот. Ряд статей, как раз одна из них, посвящена литературному жанру, валенкам в литературе, потому что я, к сожалению, наизусть не смогу процитировать.
Не мытьем, так катанем. Это о чем? Откуда эта поговорка?
Валенки катали специальными волками. Вот отсюда или мыли, поэтому не так, так иначе можно сделать валенок, отсюда и такая поговорка.
И все-таки вывожу наших слушателей по телефону 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Алексей, Подольск.
Да, Алексей, добрый.
Стою в валенках, вот чищу снег во дворе. Лучше обуви для вот сельской местности или пригорода нету, вот если где нет, где не посыпают.
Но вы в валенках стоите с галошами или все-таки?
Нет, нет, я по снегу хожу,
по снегу.
Здесь чисто. Угу. Это окраина города.
В черных, серых, белых.
Ну, это зять не разрешил их одевать.
А у вас тоже передается от одного члена семьи к другому члену семьи?
Ну, были, да, вот от зятя мне перешли. А раньше носили, и помню, еще подшивали кожей валенки, пятки протирались обычно. Все детство прошло в валенках, дед сам болел, в Рязанской области жил.
Понятно, спасибо за ваше свидетельство.
Вам спасибо.
Спасибо. Ну вот человек говорит, что тоже от одного члена семьи к другому члену семьи передавались валенки, и почему-то белые. Интересно, что, видимо, вот эта традиция, вот то, о чем вы говорили, да, что именно белые валенки выдерживали вот так
ну,
долго.
Ну, потому что их жалко, одевают в самые праздничные моменты на выход. Вот. А черные и серые было не жалко расхожая, так скажем, обувь. Вот, поэтому надо сказать, что очень редко, допустим, в 19 веке или в начале 20-го выбрасывали даже валенки, которые были использованы. Все шло в хозяйство. Если в процессе валки использовали, там, например, отчески, их тоже не выкидывали, их в навоз, и все от и до, и старые валенки.
Безотходное производство.
Еще
да. Присоединяя наших слушателей к разговору, вы можете задавать свой вопрос Наталье Полонниковой или просто тоже делиться своими какими-то свидетельствами, своим опытом ношения валенок. По телефону 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. С детства носил, как обычно, эти валенки. Включите Русланову валенки.
К сожалению, у нас не музыкальная программа, но вы...
Я знаю, но, пожалуйста, иногда вот вы включаете, ну, включите, будет вот валенки, вот на самом деле с детства и ребенку сейчас 8-9 лет.
И ребенок вас тоже носит валенки?
Тоже и с калошами.
С калошами.
Кстати, калоши, а не галоши.
Да. Спасибо. И ребенок тоже носит. А вот сейчас, кстати, дети носят в городах валенки или нет? Или эта традиция совсем ушла?
Носят дети в городах валенки. С калошами.
Да, спасибо. По телефону 7373948 ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Ну, свидетельница, как говорится, сама застала еще то время, когда мой родной дядя Рязанской области Лаенкаева валял в бане эти валенки. И если человек вырос на валенках, это никуда не уйдет. Вот покупаю уже и пожилой маме, и детям покупала. Станция Яни на метро, и там прекрасный магазин, где мы покупаем валенки.
А вы продолжаете носить? Погоды. Вы сами продолжаете носить валенки? Вы сами?
Ношу. Вы знаете что? Сначала немножко подумала, думаю, как-то могут странно на меня смотреть. Москва, Гальянова, ничего подобного, все нормально.
То есть вы и на работу ходите?
Нет, на работу я в них не хожу, а в магазин хожу. На работу просто, ну, как говорится, немножко, конечно, они есть и на резиновые подошвы, у меня есть и такие-такие. Ну, как бы тяжеловато будет. А вот дойти до магазина, во-первых, тепло. В любое время. Даже когда тепло, ну, теплая погода, а все равно в них не чувствуешь. Они как-то балансируют под твой организм. Это хорошая лечебная обувь. И еще я хочу сказать. Я замечаю, что умные молодые мамочки сейчас покупают детишкам валенки, а не эти импортные какие-то ботиночки там за баснословные цены. Тем более есть такой магазин. Там такая красота продается.
Спасибо.
Я рядовой человек. Я не рекламирую этот магазин.
Да. Спасибо за ваше свидетельство. Ну, вот... На работу нет в валенках, но до магазина дойти да. А я когда вас спрашивала вот тогда, даже в прошлом, там, в 18 веке, в 19 веке, все-таки валенки это были прерогативой только сельского населения или в городе тоже. Вот есть тоже свидетельство, например, о 19 веке, да, как Зинаида Гиппиус, встречая Есенина, который пришел в валенках, она так презрительно прокомментировала, какие на вас интересные гетры, имея в виду, что он надевает ну, такую интимную часть мужского туалета, суконные подштанники. То есть вот это действительно было так, что к людям в городе, ну, городские горожане относились к деревенским, к тем, кто в валенках, как-то немножко презрительно? Или это индивидуальное просто?
Я не знаю, что произошло у Есенина с Гиппиус в тот момент, когда она ему сказала это. Вот. Но я не думаю, что показывали пальцем на кого-то. Люди были достаточно воспитанные. Поэтому Такого, я думаю, не было. В столицах как-то относились к этому, может быть, иначе. Но у нас только не только два города, да, Санкт-Петербург и Москва, а в остальных городах, например, Ярославль или Нижний Новгород, я думаю, что относились вполне хорошо, потому что там существовали фабрики, причем не по одной даже в городе. Вот, например, в Нижнегородской губернии около в одном Макаревском уезде занималось более 1000 человек кустарным валянием.
Спасибо. Поэтому... Спасибо. Мы сейчас прервемся на новости 14:30 в Москве, а потом продолжим.
Здесь русский дух.
И 14:36 в Москве. Здесь действительно русский дух, русские валенки. В гостях у нас хранитель музея Коломенска, историк народного промысла Наталья Полонникова. Наталья, еще раз добрый день. У микрофона Айсель Гериханова. Мы продолжаем свой разговор о русских валенках. И у нас разгорается дискуссия по поводу того, что галоши или калоши. Все-таки правила русского языка допускают и галоши, и калоши. И если говорить о происхождении этого слова, то это от латинского галикула, то есть гальский башмак. Как раз-таки то самое, что называют прорезиненная обувь, которая надевается на сапог или на ботинок. Поэтому произносите так, как вам больше нравится. По телефону 7373948 дозванивайтесь до нас. На смс-портал пишите плюс 7 925 48 948. И пишите нам на сайт сообщение в прямой эфир говоритмосква.ру и также в твиттер @говоритмск. Мы вот пока были новости, тут говорили, тоже делились уже своим опытом и пришли к выводу, что, в общем-то, сейчас-то и не так дешево тоже стоят валенки. Если обратиться в прошлое, то по разным, да, сведениям, но вот есть и такие упоминания, что в середине 19 века, к примеру, за валенные ботинки платили 2 рубля серебром. Это было много или мало?
Насчет 2 рублей с серебром конкретно ничего сказать не могу, потому что вот данными, которые располагаю, допустим, я, относятся к началу 20 века, да, недешево получалось. Например, пуд шерсти стоил где-то 13 рублей. 13, может быть, 15, в зависимости от того, какая была использована шерсть. Об этом, если кому-то будет интересно, мы тоже можем поговорить, потому
да,
что не всякая шерсть подходит, да. Кроме того, чтобы, допустим, поставить избу для валяния, купить необходимые инструменты, тоже надо было достаточно большое количество денег. Например, струна, о которой я говорила, одна, стоила где-то 20-25 копеек. Тут вот как раз написали, что медный купорос, совершенно верно, не кислота, да, вот я не знаю, как это, сообщение нам пришло.
Да, пришло на сайт нам сообщение, алхимик пишет, что медный купорос не кислота, а соль серокислая медь.
Но это использовали купоросное масло. Угу. Купоросное масло. В принципе, я не думала, что люди такие знающие нас слушают, поэтому медный купорос как-то на слуху, поэтому я уж так... скажем.
Не, как мы уже поняли, у нас слушают люди, у которых есть семейные традиции даже.
Вот,
бывают,
поэтому,
в том числе,
например, кроме того, требовалась, например, колодка, на которую одевают, и не одна, а она стоила от 50 копеек и выше, и так далее. Если произвести все подсчеты, то после удачной продажи валенок кустарь мог получить где-то 10 рублей. Всего-навсего. Поэтому, сами понимаете, процесс дорогостоящий. Поэтому дешево совсем стоить не могло. Чтобы удешевить процесс производства, кустари иногда прибегали к некоторым хитростям. Например, использовали ржаную муку, разводили ее. Из-за этого тонкие валенки делались более толстыми, очень имели красивый ровный вид, но, соответственно, носкость
очень быстро
их была,
приходили,
конечно, в негодность. Да. То есть любая все-таки дешевизна и в старь, и сейчас она ничего хорошего не приносит, к сожалению.
А сейчас у нас валенки — это дорогая обувь или все-таки такая доступная для среднего класса?
Бывает очень разная обувь. Конечно, если, например, ручная валка от и до, да, допустим, вышний волочок, я знаю, что валяет вручную, у них бывают в основном белые, но есть и крашеные валенки очень красивые. Ну, я думаю, где-то в районе 5-6 тысяч. Так же, как и, ну, можно сказать,
средняя зимняя обувь, да, по сути. А нам на сайт пишут смс-сообщение, на сайт пишут сообщение, опять разгорается дискуссия, что галоши более по-русски, калоши, это уже ближе к украинскому, считает главрыба. И на смс-портал присылает сообщение, работал в -35 на рынке продавцом, только в валенках и можно было стоять. Это Сергей из Одинцова. И также пишет Рашид пишет, да, чемоданом на сайт, я хожу в валенках на охоту, иногда мусор в них выношу, очень удобно, особенно летом. Вы можете также звонить по телефону 7373948 и слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да-да, говорите.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а обувь, разновидность, вот как, вероятно, войлочных, белого цвета, которую носили наши отечественные генералы, а еще члены ЦК КПСС, вот помню с детства, такие с кожаными какими-то вставками. Бурки. Еще Никита Сергеевич их носил постоянно. Ну, зимой я имею в виду.
Да-да-да.
Обувь.
Они назывались бурки.
Бурки.
Бурки, да. Они сейчас есть и продаются в магазине фабрики «Горизонт» на втором Кожевническом.
Это тоже обувь из рода валенок, если можно так выразиться?
Тоже можно приписать туда. Это верх войлочный, все остальное сшито из кожи. Такой, скажем, сапог валено-кожаный.
А ну, скажите, по вашим ощущениям... Дорогой, да?
Да.
А можно сейчас купить, похоже, да, тоже можно. И да. Это уже будет дороже, чем обычные валенки.
Дороже. Где-то пару лет назад они стоили 8-10 тысяч.
Ну вот мы видим, даже заходя из нашего разговора, в общем-то, как долг был путь валенок, да, сначала это все-таки сшитая войлочная обувь, потом без швов обувь, а потом вот эти вот бурки, да, правильно я говорю?
Оно появлялось как-то все, может быть, даже одновременно. Нет такого, ну, пока, по крайней мере, этим никто не занимался, чтобы проследить от и до, кто, когда...
Эволюцию
полностью валенок, да. Что-то появлялось где-то, кто-то у кого-то перенимал и так далее. Нам всем хорошо знакомы так называемые прощайки. Они тоже существовали очень
давно.
Что
это, поясните?
Прощайки. Да. Это как только вот появились резиновые калоши-галоши. Они, кстати, появились раньше, чем валенки. Как ни странно, их носили в дождливую погоду. Одевали как раз туфли там, или кожаную обувь, и сверху калоши. Я уже боюсь что-то говорить
галоши,
по этому
галоши.
Поводу.
Как
да.
вам больше нравится?
Вот. А потом уже их приспособили, собственно говоря, и под валенки. Вот. А вот... Так, мы на чем остановились?
Да, и вы говорите, что просто очень сложно проследить эволюцию, да. Потому что некоторые войлочные обувь просто параллельно появлялись.
Да. Вот прирезинивали подошву, и когда вот, ну, в советское время это была молния впереди или сбоку, это и так назывались сапоги «Прощай, молодость». Это фактически фетровая обувь. Все, что не сваленное без шва, я называю лично фетровой обувью. Потому что это более тонкий войлок, или даже если толстый, он свален отдельно, и из отдельных кусков уже все потом
И сшито. Это уже не такая теплая обувь. Если есть шов, это не такая Нет. теплая обувь, да? Хорошо, по телефону 7373948 присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы, или, может быть, рассказывайте о своих секретах валяния валенок, правильно? Вот так говорят. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Валерий, меня зовут.
Да, Валерий.
Хотел спросить, у меня был давным-давно с отцом спор, что валенки, они делались только на одну ногу. Ну, то есть, как бы сказать, не было различия левое-правое. Так ли это?
Да.
Спасибо.
Совершенно верно. Валенки валяются на одну ногу и разнашиваются, как первоначально, собственно говоря, было и с кожаной обувью, шились на одну ногу, а потом разнашивались. Но если, например, вы посмотрите на валенки начала 20 века кукморской фабрики, это Казань, да, то настолько хорошо выделан валенок, что кажется, что есть и левая, и правая нога. И настолько он удобный, даже с подъемом, вот, даже не похож на валенок.
А правда еще считается, что, в общем-то, размер не такое большое значение имеет для валенок, что надо всегда покупать на размер больше, потому что впоследствии валенок приобретает четкую форму твоей ноги, так, как тебе удобно
чтобы
просто.
Чтобы валенки дали усадку, собственно говоря, надо измерить сантиметром свою ногу и прибавить 2.
Прибавить 2. Вот такие советы от нашего гостя. Напоминаю, что у нас в гостях хранитель музея Коломенская, историк народного промысла Наталья Полонникова. И давайте проведем голосование. 134-21-35. Вы носите валенки. Вы носите, любите и, в общем-то, не представляете свою жизнь без валенок. 134-21-36. Нет, вы считаете, что все-таки валенки, да, это символ истории русской, русской культуры, но они уже ушли куда-то далеко, если и будут возвращаться в качестве модных трендов, но ненадолго. И 134-21-37 вы еще не определились. Может быть, и подумываете купить, но еще не решаетесь. 134-21-35 не представляете свою жизнь без русских валенок. 134-21-36 нет, все-таки считайте, что они уже глубоко в прошлом, и вот даже все то, что мы сегодня наблюдаем, это уже отступление от тех классических валенок. Валенки остались далеко в истории. И 134-21-37 вы еще не определились. Ну а пока идет голосование, давайте еще немножко вернемся к истории. Вот вы в начале разговора говорили, что в разных регионах они назывались по-разному, да? Да. В Нижнем Новгороде там чесанками или катанками, в Тверской области валенцами, например. Это с чем было связано? Это с особенностью просто вот каких-то диалектов или это все-таки с особенностями производства было связано?
Есть и то, и другое. Даже в том, что вот те названия, которые вы перечислили. Например, чесанки. Это валенки.
Чесанки.
Да, ну не обязательно. Mm-hmm. Можно и так, как вы назвали, да. Это валенки, которых не обработаны пемзой, и вот эта вот, так скажем, шерсть мохнатая, она так и осталась торчить. Поэтому, собственно говоря, они так просто расчесанные, поэтому они так и называются. Про пимы и коты я уже говорила, это в основном называли так в Сибири, угу. Потому что все-таки надо отделять центральный район, там были свои традиции, да, там Ярославская, Нижегородская губерния, Тульская, например, Московская. И Сибирь, да, там валенки чаще всего называли пимами, и даже фабрики валяльные или катальные, как называли у нас, у них называли пимокатками. Пимы — это традиционная обувь народов Сибири, сшитая из меха. И поэтому валенки их просто заменили, и отсюда название, собственно говоря, осталось привычным.
Но по своей
привычным.
Сути это те же самые валенки, да. И по особенностям производства. А да. Волнушечки или выходки, чем они отличаются? Вот тоже просто встречаю такие названия валенок.
Не... Честно говоря, вот волнушечки, просто... да, такие первый раз. Слышу.
Хорошо, вы еще говорили, что очень важно, из какой шерсти те или иные валенки делаются. Да. Объясните особенность.
Дело в том, что овец стригут летом, да, и осенью. Вот подходит больше, конечно, летняя шерсть, она лучше валяется. Вот, есть так называемый паярок, это когда стригут молодых овец. Вот поярковая шерсть, она лучше всего к валке, лучше всего к носке, самая теплая и самая дорогая. Вот, поэтому, конечно, и, конечно, больше всего использовалась она, особенно для валенок дорогих, о которых мы с вами тут очень много говорили. Uh-huh. Вот, кроме особенностей шерсти, можно было различить валенки, сделанные, допустим, в Ярославле, и валенки, допустим, сделанные в Пскове, например. И даже, допустим, в Казани. Дело в том, что каждый регион отличался определенной толщиной, определенным количеством используемой шерсти на один валенок. Вот. Они отличались по весу, по форме, хотя цвет везде вот серый, черный или белый, потому что шерсти в России было не так много, ее даже иногда закупали. Ну, в Средней Азии.
Тогда люди легко определяли, в каком регионе сделаны валенки, чем отличается та или иная шерсть. То есть они могли, прямо увидев уже готовый валенок, понять, что вот это вот более дорогой, это уже чуть дешевый или нет. В общем-то, тоже нужно было специалистом, быть экспертом в этом вопросе.
Я думаю, что надо было хотя бы немножко быть экспертом, потому что иногда даже встречается следующее. Точно известно, что кукмарские валенки были расшиты красными нитками, мушки такие. Вот как раз один из таких валенков конца XIX века хранится в Московском музее валенок. Вот. Очень часто их называли нижегородскими, потому что они продавались на Нижегородской ярмарке.
Понятно, спасибо. 96-й вас спрашивает на смс-портале, +7 925 48 948. А у меня есть магазин конкурентов валенок. Это магазин Унте. Это братья валенков или нет валенок все-таки?
Трудно сказать.
Ну, наверное, не совсем братья, просто учитывая, что, насколько я понимаю, Унте сделаны не из войлока,
да.
И все-таки, по-моему, они все-таки шиты, это не бесшовная обувь.
Нет.
Они вот, поэтому, наверное, не братья, может быть, какие-нибудь дальние родственники, просто потому что это зимняя обувь и национальная обувь. А по телефону 7373948 можете до нас дозваниваться, писать в Твиттер «Собака говорит МСК», писать нам на сайт сообщений в прямой эфир «говоритмосква.ру». И, соответственно, напоминаю, что у нас проходит голосование И вы голосуете 134, 21, 35. Вы говорите «да» валенкам, не представляете свою жизнь без валенок и покупаете своим детям и передаете валенки из поколения в поколение. Или все-таки нет? Вы считаете, что это уже в прошлом, но есть уже современные технологии, мы же не зря развиваем их, есть современная зимняя обувь, и, в общем-то, зима-то в городе легко переживается, поэтому валенки остались глубоко в истории. И принимаем звонки, ваши вопросы нашему гостю. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я хочу вам кое-что добавить.
Да, давайте, спасибо.
Значит, вот бурки носили белые, это сшитые из кожи и войлока, это носили в 20-е, 30-е годы, 40-е, это полвека их носили. Вот. Второе. Значит, вы ничего не сказали про аксессуары для валенок. Вот.
Скажите же вы, да.
Вот для того, чтобы снять валенок, бывает иногда трудно, потому что там носки одеваешь, все. Есть аксессуар такой. Вот. Под Рыбинском есть деревня, в которой есть свой, избы есть с музеями, личными музеями, там недалеко вот от дома отдыха где-то там, я помню. И там прям были деревянные такие стойки, в которые ласточкин хвост там. Ногу засовываешь, и пятка снимается, и носок снимается.
Спасибо вам большое.
То есть это сделано из дерева. Очень удобно, и мало кто знает об этом.
Спасибо. Спасибо вам за свидетельство. Действительно, были такие приспособления для того, чтобы снимать валенки?
Ну, они первоначально появились для того, чтобы снимать сапоги. А потом уже были, собственно говоря, приспособлены потом или в это же время. Но, в принципе, валенок, в отличие от сапог, снимается гораздо легче, мне кажется.
Но если на голые ноги надевать, на голую ступню, а если надевать...
Он все-таки пошире, чем сапоги-то достаточно узкие. А валенки, они все-таки пошире. Ну, в принципе, честно сказать, я никогда не испытывала таких проблем, поэтому не задумывалась.
Хорошо. И по телефону 7373948 снова принимаем ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Говорите. Нет, не хотят говорить, поэтому к следующему слушателю обращаемся. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Павлович, город Чехов.
Да, здравствуйте.
Вот из кинохроники Второй мировой хорошо видно, что у рабочей крестьянской Красной армии было огромное преимущество перед вермахтом именно в валеной обуви в призимних сражениях. А как с этим делом обстоят?
У кого еще раз спросить вас, вы пропали, плохо слышно?
А еще раз повторить?
Да, вы говорили о том, что вот видно, что во время...
На кинохронике Красная армия в валенках, а солдаты вермахта прыгают в легких сапожках. Это, конечно, огромное преимущество наших снабженцев. Угу. А как дело было в Первую мировую?
Первую мировую.
Тоже ведь были холода.
Спасибо. Можете по этому поводу что-нибудь сказать?
Самые ранние... Вот с армией тут достаточно легко. Дело в том, что армия всегда оставляет хорошие отчеты. Вот Первую мировую у нас с этим было все очень плохо. С валенками для армии ходили они в обмотках в основном.
Почему так?
Такие обмотки. Ну вот как-то не прижилось еще, потому что даже в 1939 году для армии поставили только 1 миллион валенок, и это было очень мало. Это финская война, собственно говоря, одной из причин считается, что мы так ее проиграли из-за того, что вот недостаток обмундирования, в том числе и валенок. Валенки, вот я говорила, что носятся достаточно долго, от 2 до 10 лет. В военных условиях 2 недели.
Две недели?
Две недели,
да. То есть их нужно постоянно заменять, соответственно?
Да, потому что валенки, для того, чтобы они сохранились, прежде всего, надо хорошо высушить. В военных, в полевых условиях это сделать практически невозможно, поэтому они очень быстро приходят в износ.
Но нашли какую-то альтернативу?
Поэтому в 1941 год, когда поняли, что валенки очень необходимая вещь, к 1941 году было увеличено производство валенок до... по-моему, 5 миллионов, а к 45-му уже было 20,5 миллионов пар, поставленных, собственно говоря, в армию. Но надо сказать, что немцы тоже хорошо учились у нас.
Тоже...
И да, они с 42-го года открыли у себя производство, или даже с конца 41-го, и до 44-го года они тоже выпускали у себя какие-то валенки.
Но не такие, как у нас все-таки.
Трудно сказать, но есть свидетельства о том, что они ходили и в русских валенках. Ну, понятно, как они их добывали.
Это понятно.
Да.
И вот вы сказали, что немцы открывали у себя производство, а вообще насколько, вот если чуть дальше еще уйти, то есть глубоко в историю, если не говорить о тюркских народах, насколько быстро перенималась эта традиция русских валенок в Европе, там, западной, например? То есть они также овладели этим искусством, или это было секретом, который вот строго-строго охранялся?
Нет, дело в том, что, например, войлочные изделия у них также выпускались, причем, я бы сказала, даже в больших количествах они первые изобрели и паровую машину, да, и, соответственно, чесальные аппараты. Ведь даже первые аппараты или долгое время, даже после революции, оставались на фабриках валяльных, аппараты английского производства.
То есть получается, что они очень быстро переняли у нас технологии, или у них по-своему совершенно
они,
параллельно
они делали
это
свое, да, и валенок как таковых не делали, потому что в них нет необходимости, собственно говоря. Валенок выдерживает температуру до минус 60 градусов. В Европе это не надо.
Просто не так холодно. По телефону 7373948 слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я хотел бы добавить еще один интересный факт из истории валенок. Вячеслав меня зовут.
Да, Вячеслав.
Значит, во время Второй мировой войны Советский Союз, там по ленд-лизу мы получали из Америки вооружение, как вы знаете, заказали валенки, не хватало на фронте валенок. Вот, но поскольку производства валенок в Америке не было, они нашли иммигранта русского, вот, который организовал это производство, и американцы начали поставлять нам еще валенки. Этот факт есть в National Geographic военной поры, так что это исторический точный факт.
Спасибо.
Вот такая.
Спасибо, Вячеслав.
Спасибо за передачу.
Спасибо. Ну что, действительно, можно говорить, что это исторический факт? Слышали о таком?
Я не слышала, потому что, я вам честно скажу, моя в валенках, так скажем, интерес — это конец 19-го, начало 20 века. И это именно шерстобитный промысел, как технология производства и распространение, скупка, как крестьяне работали, в каких условиях.
В каких условиях мы... А, наверное, у нас еще останется немного времени, чтобы об этом поговорить. Я останавливаю голосование, и получается, что 93% говорят «да» валенкам. Несмотря на то, что у нас 21 век, технологии развиваются, все равно валенки наши все. И 7% считают, что они остались глубоко в прошлом. Вы говорили, что... В условиях каких-то особенных, тяжелых или нетяжелых работали крестьяне. Все-таки это считалось элитным каким-то трудом. Ну, во всяком случае, для тех крестьян, которые сами начинали открывать производство, на какой социальной ступени находились те люди, которые этим занимались?
Те, кому удавалось выбраться во владельцы, конечно, занимали очень хорошую позицию. Вот, и до купца. Причем там первой гильдии очень вполне возможно. А вот те, кто выполнял действительно такие мелкие там трепание, чесание, катание, стирание, все это происходит в ужасных условиях, очень жарко, влажно, испарение от шерсти, шерсть забивает практически все, глаза, уши, нос, рот. Очень тяжело работать. Вредно для здоровья. Да. К 50 годам, если начал работать где-то там лет в 15, практически уже все. Человек прекращал свое существование. Если работа была очень тяжелая, по 15 часов в день где-то.
По 15 часов в день. Она была высокооплачиваемой или наоборот?
10 рублей.
Это считалось...
Ну, в принципе, высоко. Почему люди и шли, это высоко оплачивалось.
А как правило туда шли? А это исключительно мужской труд или женщины тоже?
Женщины только на начальном этапе, когда шерсть либо смешивают, либо вот треплют шерсть. Вот. И детский труд тоже использовался только на начальном этапе, потому что валяние валенка требует больших физических усилий.
Но вот на первоначальном этапе это не так вредно все-таки, да? Или тоже все равно вредное
тоже
производство?
Тоже вредно, да. Забиваются легкие.
Вы говорили вначале, что какое-то большое количество человек задействовано в этом производстве. Сколько всего, вот если говорить в целом, от начала до конца?
Нет, это если сейчас брать современную фабрику, то есть, например, кто... Они полностью разделены как мануфактурное производство. Каждый занимается своим отдельным делом. Но, в принципе, один человек может проделать это от начала до конца.
То есть один человек может полностью свалять пару валенок?
В принципе, да.
И на это у него уйдет?
много времени.
Ну, сколько примерно? Чтобы представлять, когда ты носишь валенки, как это...
Если у него уже есть расчесанная шерсть, вся ровненькая, готовая, то, ну, от 3 до 5 суток.
От 3 до 5 суток. И вот 04 пишет, прямо сейчас стою в валенках, в самовалках. Чудо! Спасибо деду Татарину. Знаете, что вашему деду Татарину, если он сам валял, пришлось на это потратить от 3 до 5 суток. И 03 пишет, была бы зима и дача в придачу. Видимо, вот валенки вы натолкнули на такие размышления. И давайте, наверное, успеваем принять звонок от нашего слушателя, результирующий по телефону 7373948. Алло, здравствуйте. Очень коротко, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Мне 6 лет, все детство проходил в валенках.
Угу.
Я из Сибири, значит, морозы были, дни в школу нас иной раз не отправляли за то, что холодно. Значит, отец брал из старого голенища валенка, вырезал подошву, поджигал капроновый чулок, тот горел, плавился, эту подошву на это приклеивал. И до весны, вот пока стаять снег начинал, ходил и замел подошву.
Спасибо вам, спасибо. Судя по звонкам наших слушателей, по сообщениям, которые они присылают, валенки все еще актуальны. Как были они актуальны тогда, так и сейчас актуальны, и люди ходят в валенках. Спасибо вам за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была хранитель музея Коломенска, историк народного промысла Наталья Полонникова. Спасибо.
Спасибо.
Сейчас у нас 15:00 в Москве новости, а потом к следующей программе.
Русский дух.